Говорит Радио Свобода. Умер Фидель Кастро, революционер, диктатор, монарх.
Фидель так любил власть, что это было заметно, когда он маленьким мальчиком учился в иезуитском колледже.
В России публикуют имена сталинских убийц.
Но как так получилось, что жертвы преступления есть, а преступников у нас вроде как и нету.
В Боголюбово протестуют против фабрики презервативов, а Владимир Путин вспомнил своего крестителя.
Владимир Путин спустя полвека пришел к выводу, что его крестил Иоанн Креститель, принявший облик отца патриарха Кирилла.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Умер Фидель Кастро, непреклонный кубинский коммунист-антиимпериалист, бывший председатель Госсовета и бывший первый секретарь правящей, единственной легальной в стране коммунистической партии Кубы. Народу о смерти вождя объявил в телеобращении его брат Рауль, занимающий с 2008 года высший пост в государстве. О судьбе Фиделя Кастро я говорил с обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым. Александр, политики, которые управляли миром в те годы, когда Фидель пришел к власти, это Эйзенхауэр, Кеннеди, Хрущев, сейчас остались в учебниках истории, а Фидель до последнего дня, хотя состояние здоровья не позволяло ему управлять Кубой, оставался человеком номер один на этом острове. В чем секрет его политической долговечности?
Вы знаете, очень многие кубинцы вообще считали, что Фидель давно умер, и он является таким ходячим мертвецом. На Кубе, я напомню, распространена так называемая сантерия. Это то же самое, что вуду на Гаити. И считалось, что вот он один из таких верховных магистров вот этого культа или верования, который просто перешел в другое измерение, но большинство простого народа этого не заметили. Ну, это, конечно, шутка. На самом деле эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетия, она действительно феноменальна, ведь мы говорим сейчас с вами гораздо больше не о человеке, который недавно был живой, а вот сейчас он умер, а о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры. И второе, что я хотел бы отметить, это то, что Фидель, который начинал как один из, ну, может быть, сотен народных революционных героических вождей, привлекательных внешне, по-мужски, безусловно, привлекательных, да, с винтовкой в руках, он эволюционировал до, наверное, и внутреннего состояния, и внешнего вида, ну, по сути, своей настоящего монарха. И относиться к нему, конечно, как к какому-то там лидеру какой-то революции, которая произошла 60 лет назад, или к народному герою, совершенно невозможно. Его надо воспринимать как недавно умершего тайского короля Пумхикона Адульядета. И я вообще напомню, что три человека считались рекордсменами по продолжительности непрерывного правления в мире. Это Фидель Кастро, это он занимал третье место, как раз король Таиланда, и остался единственный у нас теперь символ всех эпох второй половины 20 века, начала 21-го, это королева Великобритании Елизавета II. Фидель – это человек, который так любил власть, что это было заметно еще его наставником в 40-е годы, когда он маленьким мальчиком учился в иезуитском колледже. Все помнят о том, что Фидель Кастро юрист, что он действительно с отличием закончил Гаванский университет, но до этого он довольно долго посещал иезуитский колледж, и вот иезуиты на Кубе, его учителя, отмечали, когда он был совсем еще маленьким, невероятное честолюбие этого мальчика и невероятную его способность подчинять своей воле и магии, своего напора, своей личности, всех других окружающих мальчишек. Он, судя по каким-то отрывистым, разным воспоминаниям людей, которые были тогда с ним в школе, он выиграл какие-то невероятные пари, где требовалось доказать свою доблесть. Он мог пожертвовать последним куском хлеба ради друзей, но произвести на них впечатление, откуда-то там прыгнуть или на огромной скорости влететь на велосипеде в стену и потом пролежать в больнице 2 месяца. Но, безусловно, он был героем улицы уже тогда. Он был всегда склонен к эпатажу. Ну, все помнят его речь на суде после того, как провалился захват казарм Манкада в 1953 году. Все его заговорщики были арестованы. Вот эта история меня оправдает. И так было всегда. В-третьих, наверное, важно то, что он был, безусловно, очень живой человек. Большинство тех или иных вождей, я беру это слово в кавычки, которых мы помним во второй половине 20 века, они были либо просто очень жестокие, ну, скорее всего, они все были в той или иной степени склонны к деспотии и даже временами к какому-то садизму, либо они были, что называется, все равно такие люди, застегнутые на все пуговицы. А Фидель никогда, например, не скрывал, говоря современным языком, свою сексуальность. Все помнят, что у него была куча жен, куча любовниц, куча внебрачных детей. Все эти опубликованные его письма к возлюбленным, где он пишет о том, что влюбленный человек переживает Бога, что женщина и вожделение к женщине – это самое великолепное, что можно пережить, это лучше всего на свете. Все эти его бесконечные сигары, все его увлечения дайвингом, при этом улыбка, обаяние. Он был по-своему гедонист. Вот это, конечно, не могло не привлекать.
Александр, но все-таки уже прошло много лет с тех пор. В последнее время он был просто старцем. Ну, вы были на Кубе не так давно. Не знаю, удалось ли вам по душам поговорить с кубинцами. Но как к нему в целом относились последние годы? Как советские люди к Брежневу или Черненко, или по-другому?
Молодые, а я общался довольно много, относились с нескрываемой ненавистью и одновременно со страхом. С кубинцами мне удавалось поговорить, но это было нелегко, это было на условиях практически анонимности или полуанонимности, где-то поздно вечером на каких-то частных квартирах или во время совместной какой-то выпивки где-то там в сквере на улице. И, конечно, они жаловались на то, что жизнь вот в стране, где лучшим подарком девушке на свидании является пара рулонов туалетной бумаги, да, ну о чем здесь можно говорить? Я неоднократно, рассказывая о своих встречах на Кубе, упоминал вот эту фразу, которую один молодой человек произнес там ночью мне, когда я его слегка подколол, сказав, ну, если вот все так жалуетесь, да, вот вы же говорите при этом, что Куба – остров свободы, почему с вашим опытом революционной борьбы вы покорно сидите, ничего-то ждете? Он внимательно на меня посмотрел, сказал, что мы ждем, когда умрут все, кто должен умереть. Ну вот, один человек уже умер, но по-прежнему, в общем, можно говорить о том, что власть-то остается в руках братьев Кастро. Рауль еще жив, хотя ему 85 лет, и клан Кастро вообще довольно большой. И в клан Кастро входят не только прямые по крови члены семьи, но и ближайшее окружение, что называется, присные, да, и даже там какие-то дальние родственники, занимающие весьма значительные, заметные посты в государстве. Но многие люди все равно, в основном старшее поколение, Фиделя боготворили. Люди эти при этом, конечно, десятилетиями читали газету «Гранма» и ничего больше, никогда свой остров не покидали, они маленькими где-то родились и всю жизнь там провели, когда они уже, допустим, человек лет 70, когда он родился, уже был Фидель, он всю жизнь слушал Фиделя, может быть, даже он умер уже, Фидель все еще был жив. Естественно, сравнивать ему было не с чем, но при этом всем так или иначе говорили о том, что нам бы хорошо бы было бы жить получше. Вспоминали Советский Союз неоднократно, его развал, и считали, что это тоже очень часто звучало, что вот сейчас у нас, может быть, сменится не система власти, но сменятся какие-то социально-бытовые отношения, и мы, в принципе, заживем как в Европе где-нибудь, как в Европейском Союзе, там даже звучало, как в Швейцарии. Я пытался их разубедить в этом. Говорил, что вас ждут в любом случае, наверное, нелегкие времена, потому что вряд ли вы будете жить как в Швейцарии. Скорее всего, если на острове начнутся радикальные перемены, а тем более какой-то после ухода братьев Кастров, дележ власти, какая-то большая такая военно-политическая сумятица, скорее всего, вы скатитесь до уровня соседней Гаити, которая у вас находится под боком, и вот пример, он гораздо ближе. Мне эти люди, правда, не верили, они вообще так или иначе очень таким сильным идеализмом страдают. Некая такая вот эта кубинская пресловутая пассионарность, она, конечно, штамп, это стереотип, но она все равно присутствует.
Есть еще такой фактор, как огромная иммиграция в Соединенных Штатах. Там люди опытные, богатые, сильные. Сейчас они вышли на улицу и ликуют, узнав о долгожданной смерти Фиделя Кастро. Может быть, этот фактор стоит учитывать как один из самых главных, и в конце концов они придут к власти?
Вы знаете, вообще один из лучших анекдотов коротких о Фиделе и о Кубе, который я слышал, он звучит так, что Фидель Кастро правил самой большой страной на Земле. С правительством в Москве, с кладбищем в Анголе и с населением во Флориде. Действительно, кубинцев очень много. И, кстати, это очень заметную роль сейчас сыграла в победе Дональда Трампа. Все мы помним, как мы напряженно следили за подсчетом голосов на недавних американских выборах во Флориде, где действительно гигантская кубинская диаспора и вообще латинская, но в основном она кубинская, так или иначе, там насчитывают до 3 миллионов людей с этими корнями. Всех этих людей надо разделить тоже на какие-то категории. Те, кто бежал с Кубы после 59 года, те, кто всегда отличался вот этой непримиримой, ультраправой, надо сказать, совсем такой антикоммунистической непримиримостью, они уже очень-очень пожилые люди, но, конечно, они по-своему задают тон. А среднее молодое поколение, они совсем американцы, и тоже знают о Кубе и о жизни на Кубе, и о Фиделе, скорее, из каких-то анекдотов, мультиков, каких-то там случайных, пересказанных через там 10 человек истории. И потом то, что сейчас в начале 21 века, заметьте, да, вот мир переживает некий взлет таких левопассионарных идей, которые как раз Фидель проповедовал, это тоже на них оказывает влияние. Сейчас же все антиглобалисты ходят в футболках с портретами Че Гевары на груди. И вот это такой вот, знаете, может быть, шварцевский дракон, который становится спустя десятилетия, когда его уже молодежь вот не видела вживую, да, ежедневно не сталкивалась с его вот этим зловонным дыханием из пасти, он становится чем-то очень привлекательным. Поэтому говорить о том, какие настроения среди кубинских иммигрантов за пределами Кубы, довольно трудно. Тут нельзя воспринимать их как некое монолитное сообщество.
О скончавшемся в Гаване Фиделе Кастро говорил обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели». В России спорят о сталинских палачах и национальном примирении. Правозащитное общество «Мемориал» опубликовало базу данных почти 40 тысяч сотрудников НКВД эпохи Большого террора. На сайте «Мемориала» открыт доступ к справочнику Андрея Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР». О том, как велась работа над справочником и кому он может быть полезен, нашему корреспонденту Любови Чижовой рассказал сопредседатель «Мемориала» Ян Рачинский.
Справочник – это результат многолетней работы, максимально полный перечень людей, которые получили звание, спецзвание госбезопасности в период с момента введения этих званий в конце 1935 года и до конца эпохи Большого террора. На самом деле получилось несколько больше, до середины 1939 года. Это неимоверно кропотливая работа, это изучение огромного числа приказов НКВД, многих сотен томов. Это изучение множества документов в наградном отделе Верховного Совета СССР. Это перелопачен колоссальный объем информации. Ну и, естественно, поскольку источники информации советской эпохи достаточно скудны, поскольку значительная часть архивов до сих пор недоступна, особенно это касается документов НКВД, нынче это МВД и ФСБ, между ними эти архивы НКВД разделились, то этот справочник, в общем, уникален и для историков неоценимое подспорье. Но кроме такого практического значения, на мой взгляд, есть и значение более широкое. С одной стороны, это значение моральное, потому что все-таки каждый должен понимать, что он сам отвечает за свои дела и надеяться на то, что что-то останется навсегда неизвестным. Это, в общем, пустые надежды. Все равно перед историей каждый за свои дела отвечает, все становится известным. С другой стороны, это исправляет некоторый перекос в информации, существовавшей до сих пор, потому что довольно много все-таки в разных регионах по-разному, в разных постсоветских государствах по-разному, довольно много сделано по выявлению имен жертв репрессий, по выявлению имен жертв преступлений. Но как-то так получилось, что жертвы преступлений есть, а преступников у нас вроде как и нету. Вот названы там несколько сотен имен главных руководителей, возглавлявших областные управления, но не они же вели допросы, как правило. Почти никогда они не занимались непосредственно допросами и выдумыванием дел. Это занимались их подчиненные, имена которых оставались неизвестны. Вот теперь среди этих 40 тысяч имен практически все имена тех, кто вел допросы, кто фальсифицировал обвинения, кто совершал преступления.
Говорил сопредседатель «Мемориала» Ян Рачинский. Евгений Скорогодин из Томска провел частное расследование, выяснил имена всех сотрудников НКВД, причастных к аресту и убийству в 1938 году его прадеда, а также еще 7 человек, арестованных по сфабрикованному НКВД делу. Среди расстрелянных 32-летняя Елена Симо. Ее имя разыскал в списках, опубликованных Денисом, родственник Александр Симо, живущий сейчас в Новой Зеландии. Я спросил Александра, доволен ли он тем, как Денис ведет свое расследование.
Мне очень нравится, конечно, подход, потому что геройское дело, во-первых, рискованное в нашей стране, во-вторых, очень важное, потому что я сам всегда хотел посмотреть в глаза тем, кто расстрелял моих прадедов. Я, в принципе, знаю их фамилии, у меня есть копии дел, соответственно, отец в свое время их получил. Но за фамилией какой там условно Поликарпов, что за этим скрывается, мне бы очень хотелось знать. Хотелось бы понять, что хоть какое-то возмездие его постигло на этом земле, при жизни хотя бы. И в этом плане меня выше поддерживают, потому что вот это дикая активность, это очень редкий случай, когда в России кто-то делает большое дело самостоятельно и достигает успеха. Сейчас Денис стал известен практически в каждом СМИ. На ключ вчера вечером выключил «Эхо Москвы», был разговор об Денисе. Утром включил разговор о статье в «Комсомолке», которая по поводу базы мемориала. То есть, в общем, это очень подвинуло правильное дело. Оно очень актуально сейчас, потому что сейчас мы стоим на грани очередных репрессий. И очень важно всем палачам знать, что они не будут безнаказаны.
Конечно, поразительно, что его инициатива такой вот эффект породила. То есть, видимо, все-таки эти силы дремали после какого-то перерыва большого. Это же волнами такими идет. Снова возник этот вопрос. И, наверное, не случайно, что он возник именно в 2016 году.
Я думаю, что не случайно. Вот интересно то, что я сегодня уже 3-й раз обсуждаю этот вопрос, и 3-й человек на сегодняшний день говорит эту идею. Почему именно сегодня это начало прорастать? Мне кажется, что начало прорастать сегодня, потому что накопилось некоторое в обществе состояние, что так дальше жить нельзя. Оно уже накапливалось где-то в 2012 году. Я сам, кстати, ходил на Болотную, приезжал специально в Москву, прилетал. Но получается, что в тюрьму люди просто так не хотят. Значит, нужно искать какие-то другие пути. И вот сейчас становится очередной раз, становится очевидным, что страна зашла в тупик, надо искать какие-то выходы. И вот все возможные варианты протеста, они начинают прорастать в разных местах. В частности, вот эта идея, которая, видимо, раньше существовала, наверняка работает уже лет 20, когда она сейчас стала востребована. И одно за другое информационные вот эти самые каналы всякие начали это дело распространять, не забывать. На удивление, я заметил то, что про него знают куча знакомых, которые не знают, что он как-то связан с моим прадедом, но тем не менее они знают Дениса. То есть он сумел попасть в поле зрения внимания куча интеллигентных людей, образованных в России. Я думаю, что это не случайно, просто появился некий запрос на эту информацию. И поэтому мы сегодня об этом говорим.
Александр Симо, чьи родственники были расстреляны в Томске. Расследование Дениса Карагодина бурно обсуждается в соцсетях. Об этом в рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовил Александр Бобраков.
История Карагодина вызвала множество комментариев с выражением восхищения и благодарности. Станислав Кучер.
Это одна из самых крутых, жизнеутверждающих и мотивирующих историй, которые я слышал. Торжество настоящих, а не спущенных сверху патриотизма и семейных ценностей. Великолепный сюжет и для документального, и для художественного кино. И главное, это незаконченный сюжет. То, как он будет развиваться, зависит от каждого. Денис Карагодин, запомните имя. Если однажды в России восторжествует десталинизация, это случится благодаря не только политикам и публицистам, сколько таким парням, как он.
Хихус Джа.
Вот это реально респект. Человек программно пошел против системы НКВД и, разбив нерешаемую в целом задачу на мелкие решаемые шаги, получил полный список убийц своего деда от заказчиков в Кремле до расстрельной команды в Томске. Все бумажки с печатями и росписями палачей. И будет теперь в суд подавать массовое убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Маргарита Горских.
Он молодец, конечно, уважаю, а у меня один родственник о своем раскулаченном, сгинувшем деде сказал: «Время такое было, по-другому нельзя». Как будто на могилу плюнул и даже не понял.
Роман Попков.
Есть абсолютно гадский миф, распространяемый всякими там Прохановыми и прочими профессиональными патриотами. Мол, в 1937-38 годах Сталин обрушился на старую ленинскую большевистскую гвардию, которая руки по локоть в крови со времен революционного террора. Типа это такое воздаяние было. И тут же намеки с антисемитским душком. Очень мерзкая такая фальсификация, которую нам навязывают. И дело Карагодина, оно важно еще и потому, что является беспощадным доказательством этой лживости. Ни Ягода, ни Каменев с Зиновьевым, ни Убаревич нет. Русский крестьянин Степан Иванович Карагодин – вот жертва сталинизма. Он и еще 64 простых жителя России, убитые преступниками НКВД в томской тюрьме в черный январский день 1938 года. И многие тысячи таких же. Это на их костях стоит так и не расформированная ФСБ.
Олег Кашин.
Об интересах общества или народа можно говорить только если нет сомнений, что общество и народ существуют в реальности. А за нынешнюю Россию я в этом смысле не поручусь. В ней нет ничего, что объединяло бы людей. Ни общих ценностей, ни истории, ни даже языка. Общество только предстоит создать, и как это происходит, вот выходит один человек, к нему присоединяется другой, третий, и так до миллионов. Денис Карагодин — это вот тот первый человек, который вызвался пересобрать общество и народ с нуля. Это, наверное, утопично, но чем утопичнее, тем более это захватывает.
Но на этом история не кончилась. Карагодину написала письмо с извинениями внучка одного из членов расстрельной команды.
«Спасибо вам за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду. Появляется надежда на то, что общество отрезвеет, наконец, благодаря таким, как вы. Спасибо еще раз и простите».
Ответ Дениса Карагодина.
«Я протягиваю вам руку примирения. Как бы ни тяжело это мне сейчас было сделать, помня и зная все. Я предлагаю вам обнулить всю ситуацию. Вы своим письмом сделали главное. Были искренни, а этого более чем достаточно для всего».
Николай Кононов.
Такой же случай был недавно на возвращении имен, когда одна из участниц акции попросила прощения за своего деда-чекиста. Согласие и примирение может и должно выглядеть именно так.
О целительной роли открытия архивов пишет в «Ведомостях» Николай Эпле.
Традиционные возражения против открытия архивов НКВД и публикации имен палачей сводятся к тому, что это расколет общество. На деле именно молчание о преступлениях раскалывает и дезориентирует общество, размывая представление о юридической норме. После того, как Карагодин опубликовал акт о расстреле прадеда, ему с просьбой о прощении написала правнучка одного из участников расстрела. «Все вещи и события должны быть названы своими именами», — пишет она. В ответном письме Карагодин называет их примирение способом найти выход из кровавой русской бани.
Виктор Шендерович.
«Если у России есть надежда, она в этом сюжете».
Впрочем, не все считают, что громкие слова тут уместны. Сергей Кузнецов.
«Я всегда выступал против коллективной ответственности, против риторики «нам надо покаяться за своих предков» и вообще против идеи о том, что корень наших бед в том, что мы никак не разберемся со Сталиным. И сейчас я думаю то же самое, но случай Карагодина кажется мне важным именно потому, что весь этот пафос образца конца 80-х сведен к минимуму. Это просто частная история одного человека, которому захотелось разобраться в том, что случилось с его прадедом. Отдать своему прадеду долг в такой форме Карагодин не требует покаяние от потомков палачей, не считает, что каждый из нас должен пойти и сделать то же самое, не хочет от государства программы «расскажем всем, кто кого расстрелял». Лично ему оказалась эта история важна, но вот он пошел и потратил 4 года жизни на то, чтобы довести это дело до конца. Нельзя никакую историческую справедливость восстановить, можно только рассказывать истории, и Карагодин одну из них рассказал.
Есть и те, кому расследование видится совсем в другом ключе. Леонид Волков.
«Вот вы все обсуждаете Карагодина, и правильно делаете, и молодец Карагодин правнук. А в это время патриотический Фейсбук тоже его обсуждает. Дискурс такой. Степан Иванович-то в гражданскую за белых был, поэтому правильно его расстреляли. Вот как либералы сами показали, что Иосиф Виссарионович все правильно делал, вытащили этого Карагодина на щит, как доказательство репрессий. А что он доказывает? А только то и доказывает, что правильно расстреливали».
Сторонники этой точки зрения ссылаются на текст, в котором приводятся подробности биографии репрессированного прадеда Дениса Карагодина, который в гражданскую войну выступал против большевиков. Роман Носиков.
«Отличный пример невинной жертвы репрессий. В 1938 году с бородатым хозяйственником произошло то, что должно было с ним случиться в 1921. Славный потомок почему-то не ищет потомков тех красноармейцев, которых погубил его бородатый предок-хозяйственник, чтобы извиниться, а занят прощением потомков энковидистов.
Против расковыривания истории выступили не только те, кто считает, что деда Дениса Карагодина расстреляли за дело. Эдуард Лимонов.
Нужно остановить сползание страны в междоусобную, пока еще холодную гражданскую войну. Не то Денисы превратят ее в горячую. Я полагаю, что должен быть принят запретительный закон, останавливающий ретивых и дотошных Денисов. А то они дорасследуют судьбу своих предков до того, что мы схватимся в ретро-гражданской войне, будем обречены довоевывать за предков.
Дмитрий Ольшанский.
Если вдруг возникнет желание составить список всех тех, кто моего прадеда арестовывал, допрашивал, может быть, бил, обвинял и расстреливал, если я захочу этот список опубликовать и в суд на них подать, и если я захочу, надуваясь от собственного достоинства и великодушия, ответить женщине, внучке одного из них, что я протягиваю вам руку примирения, как бы ни тяжело это мне было сейчас делать, и что я разрешаю ей жить со спокойной душой и чистой совестью, то сначала я подойду к зеркалу, наберу слюны побольше, да и плюну как следует».
Но не все готовы прощаться со злом, не посмотрев для начала ему в лицо. Надежда Орлова.
Сначала архивы в публичный доступ, а потом мы, каждый за себя, будем делать выбор, кто в какой информации не нуждается и какое зло хочет отпустить. И в зеркало ли плюнуть, или на забор Цыковской дачи.
Многим хотелось бы понять, откуда в России столько людей, которые считают подобные расследования бесполезными или даже вредными, и можно ли их каким-то образом переубедить. Остап Кармоди.
Карагодин вытащил на свет две важнейшие вещи. Первое. Государственники видят себя наследниками сталинских палачей. Второе. Они жутко боятся расплаты.
Станислав Кучер.
Денис Карагодин больше не герой-одиночка. Разговор о спросе на правду звучит с новой силой. Казалось, все здорово, но послушав вчера несколько радиоэфиров и проведя пару часов в интернете, я, как бы мягче выразиться, с удивлением обнаружил, насколько велико число моих соотечественников, которые искренне считают эту правду вредной, а расследование Дениса опасным или как минимум ненужным. Поэтому именно им, а не единомышленникам, которым и так все очевидно, нужно рассказывать историю Карагодина, с ними спорить, их убеждать.
Судя по спорам в соцсетях, это может оказаться совсем непросто. Патриарх Московский всея Руси Кирилл отметил свое 70-летие. В честь юбилея главу Русской Православной Церкви наградили орденом за заслуги перед Отечеством в третий раз. Многим комментаторам такое количество государственных наград у религиозного деятеля показалось странным. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Путин наградил патриарха орденом за заслуги перед Отечеством. Какому Отечеству служил Иисус? Какое отношение патриарх имеет к Иисусу?
Впрочем, зачем сравнивать? Ведь Христос был просто неудачником с обывательской точки зрения. Так считает юбиляр.
С обывательской точки зрения Христос – это неудачник. Если люди не верят в воскресение, то чем все закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы, все до одного, кроме Иоанна Богослова, все были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры.
Твиттер «Село Дуракова».
Правильно патриарх сказал. Иисус со своей командой лузера. Отсутствие гибкости в менеджменте, неумение наладить диалог с властью – фейл.
У Кирилла с диалогом с властью дела обстоят, конечно, получше. Впрочем, есть мнение, что на самом деле власти патриархам в последнее время недовольны. Незыгорь.
А поздравлять патриарха Кирилла с 70-летием Путин отправил Володина. Не премьера, не главу администрации или его первого заместителя, а главу Думы. Кстати, и патриарх Константинопольский Варфоломей на юбилей тоже не приехал. А Кирилл-то замышлял, что юбилей с высокими гостями и наградами продемонстрирует полноту силы и мощи патриарха. Но все пошло не так. И всем ясно стало, дела у патриарха нехороши.
Защитники этой точки зрения указывают, в частности, на недавний крах банка «Пересвет», непосредственно связанного с московским патриархатом. Кирилл Шулика.
Дело в том, что уже несколько лет идет переформат РПЦ. Ровно отсюда и поддержка памятника Ивану Грозному, которая противоречит прежним заявлениям и много всего еще. Во многом тут сыграла свою роль взвешенная позиция патриарха Кирилла по украинскому вопросу. Но не только. В благонадежности Кирилла Кремль, скажем так, сомневается, потому его просят уйти на покой по состоянию здоровья. Банк – это уже публичное предупреждение.
Но, как это обычно и бывает в кремлинологии, есть и альтернативная точка зрения, и тоже аргументированная. В фильме «Патриарх», показанном в честь юбилея по каналу «Россия-1», президент рассказал, что, возможно, в детстве его крестил отец Кирилла. Этот жест Путина, конечно, толкует в пользу главы РПЦ. Антон Мухин.
На 70-летие патриарха Владимир Владимирович сделал ему царский подарок, признал своим духовным братом. Или двоюродным кумом. Не знаю, как правильно сказать. В общем, сказал, что священник, крестивший его в юном возрасте, был отцом патриарха Кирилла. У Кирилла отлегло от сердца, потому что до этого все думали, что ему грозят некоторые жизненные трудности. Известной истории с Пересветом ведь предшествовало еще несколько аналогичных. И это было очень похоже на кару, то ли за излишние амбиции, то ли за недостаточное осуждение распоясавшихся на Украине бандеровцев, то ли просто для профилактики. А оказалось, нет, все хорошо, симфония восстановлена, и симфонический оркестр трубит во всю мощь.
Мелодраматичность сюжета, усиленная новостными заголовками, изрядно повеселила комментаторов. Сергей Ковалинский.
Но это уже чисто индийское кино. Покупайте скорее попкорн, а то на всех не хватит. Узнал, запел и затанцевал. Болливуд нервно курит в коридоре.
Ольга Романова.
И на смертном одре Дон Педро узнает своего сына Хулио, пропавшего 40 лет назад, вместе с прекрасной няней Кончитой, выдававшей себя за Цезарию, незаконную дочь Дона Эскобара. Но в это время Хуанита, обманом женившая на себе Пабло, сына Эсмеральды, заходит в табор с факелом. И все осветилось.
Артем Рондарев.
Жду, когда выяснится, что Путин и Медведев – это разлученные в детстве братья, а Мизулина – их сестра. Под музыку из индийского кино, само собой.
Твиттер «Мысли президента».
Дед патриарха Кирилла тайно крестил Брежнева.
Твиттер «Экономика РФ».
Прадед патриарха Кирилла тайно крестил динозавров.
Твиттер «Рогозин на орбите».
Владимир Путин спустя полвека пришел к выводу, что его крестил Иоанн Креститель, принявший облик отца патриарха Кирилла.
Но внимательные читатели отметили, что кроме рассказа о тайнах крещения, Путин сказал и кое-что еще. Незыгорь.
Президент России Владимир Путин рассказал, что, возможно, в свое время его крестил отец нынешнего патриарха Кирилла. А еще Путин так мягко сообщил, что не во всем бывает согласен с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В одном можно быть уверенным. Недовольство президента вряд ли связано с роскошным образом жизни патриарха. В связи с юбилеем многим вспомнилась история с отражением в поверхности стола часов Rolex и многие другие свидетельства богатства главы РПЦ. Глеб Чернявский.
Сегодня вечером в моей ленте появились посты, посвященные 70-летию патриарха Кирилла, и одновременно реклама элитных швейцарских часов и шикарных лимузинов. Фейсбук знает, как надо правильно поздравлять с юбилеем святейшего.
В день юбилея патриарх напомнил еще об одной болезненной теме, связанной с его именем, снова выступив за то, чтобы вывести аборты и системы обязательного медицинского страхования.
Никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки. Нет такого, потому что это зло, это вредно. А здесь покрываем общей страховкой совершения абортов.
Алексей Ковалев.
Но ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки. Это называется заместительная терапия, и в тех бездуховных, развращенных странах, где она есть, уровни наркозависимости, связанной с ней криминализации, заболеваемости ВИЧ в разы ниже, чем в России.
Впрочем, достаточно критики. Пора дать слово и поклонникам патриарха Амирам Григоров.
Не принадлежа к пастве этого человека и, безусловно, не зная его лично, я тем не менее хочу отметить. В огромном бурном мире, где, как в океане, полно самых разных тварей, монстров и чудовищ, русский патриарх является капитаном корабля. Даже Путин тут боцман, а капитан, безусловно, Кирилл. Если так подумать, Кирилл — одна из тех персон, что стоят на страже нашей свободы.
Кто еще стоит на страже свободы в Российской Федерации? Конечно, министр образования Ольга Васильева. Новые инициативы напомнили пользователям сети о временах, когда отец патриарха крестил Путина. Например, в программу обещают включить уроки хорового пения. Дмитрий Быков предположил, что это связано с тем, что Васильева закончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры.
Это поразительно, что у нас профессия или хобби начальства всегда определяет тренд. Вот у нас стал министром образования дирижер хорового пения по первому образованию, и тут же в школах станут обязательными хоровые кружки. Раньше, когда все российское чиновничество ездило на горных лыжах или играло в теннис, это было, по крайней мере, невинно, даже где-то забавно. Но теперь, когда все дети запоют хором, потому что это когда-то показалось министру душеполезным и способствующим сплочению в коллективе, это уже даже за гранью абсурда. Это уже на грани чуда. Когда я представляю себе эти ангельские хоры, которые запоют по всей России, это уже переход в какое-то райское состояние, почти загробное. Это мне ужасно нравится, я восхищен.
Алла Подробинок.
Говорят, страна скоро запоет. Велят и запоет. И плевать ей, что половина граждан начисто лишена слуха. И голоса тоже лишена. И права на него.
У многих пение хором ни с чем хорошим не ассоциируется. Игорь Черский.
Терпеть не мог школьный хор и постоянно его прогуливал. Хотя у нас он был не в рамках урока, а дополнительно. Если сейчас детей заставят петь хором во время уроков, это будет возврат даже не в СССР, а во времена Швондера.
Есть и те, кто не видит в хоровом пении ничего дурного. Впрочем, они оговариваются, что с российским начальством надо держать ухо востро. Анатолий Юрьев.
Целиком и полностью поддерживаю это начинание. Лишь бы оно не превратилось в уроки музыки и хора советских лет, в обязательные массовые песнопения в духе «Взвейтесь кострами». Пусть детки попоют между уроками физики и математики, но только по собственному желанию и не одно и то же по всей стране. Помню, вонные времена во всех школах пели в зубах навязшее «У дороги Чибис, у дороги Чибис, он кричит, волнуется чудак». Если и сейчас в школы спустят какой-нибудь общеобразовательный песенник, то сходство современной школы с психушкой станет окончательным.
Не радует комментаторов и предложение Ольги Васильевой увеличить количество часов на изучение Великой Отечественной войны, чтобы вернуть в общество нравственные ориентиры. Михаил Павловец.
Надо просто, чтобы все предметы разделили на себя бремя изучения ВОВ. Физика, математика, английский язык, физкультура. Как придумать, несложно.
Дмитрий Бавырин.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева хочет увеличить количество школьных часов на изучение Великой Отечественной войны. Я в целом не против. Там много недосказанного. Только на изучение Первой и Второй чеченских войн часы тоже увеличите, пожалуйста, раз в 10 как минимум. Это было бы очень полезно.
Но больше всего негодования вызвало в сети заявление Ольги Васильевой на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России в Ярославле», где глава Минобрнауки сказала, что талантливые дети должны не переводиться в столичные учебные заведения, а оставаться в регионах. Ведомости цитируют ее слова так.
Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны. Но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах. У нас таланты должны оставаться у себя. У нас очень много вузов, достойных именно в регионах, где молодой достойный человек найдет свое применение.
Олег Козырев.
Ломоносова надо было оставить в Архангельске.
Андрей Бабицкий.
Министр образования и науки России Ольга Васильева родилась в городе Бугульма Татарской АССР. Имеет нам сказать следующее. Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны. Но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах.
Евгений Кузнецов.
Представляю, в каком шоке олимпиадники и их родители, которым только что сообщили, что успехи в науке не годятся для социального лифта.
Твиттер «Русские летописи».
Пишут, министр образования предлагает оставлять талантливых детей в регионах. Это правильно, только надо говорить «прикреплять к земле».
Всеволод Чернозуб.
Начитался инновационных идей матушки министра образования про «оставлять в регионах», «вожатых» и прочие уроки ВОВ. Слушаю Мэнсона, чтобы отпустила. Мрак полный, нужно думать, как детей-то спасать.
Да, собственно, и взрослых тоже.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. В интернете спорят о сталинских репрессиях и списках мемориала, а российское телевидение следит за тем, кто пришел к власти в Соединенных Штатах. Никогда еще на моей памяти так старательно не обсуждали каждую фигуру в будущей Вашингтонской администрации. Такое впечатление, Слава, что Россия – это какой-то филиал Америки или даже, не знаю, как сказать, колония?
Да, вы знаете, это меня тоже поразило. Это, пожалуй, самый поразительный сюжет этой недели. Потому что, когда формируется наше отечественное правительство, я же, как человек, который все-таки много смотрит телевизор, я понимаю, что я мало кого из министров могу назвать, но хотя бы потому, что о них не говорят в эфире. Я имею в виду о наших министрах и о нашем правительстве. Это какая-то данность сразу навсегда. Ну вот нарисуют иногда какие-то квадратики, стрелочками покажут, кто куда перешел. И на этом все заканчивается. А вот сейчас, если сформируется то американское правительство, которое сейчас вот так вот подробно обсуждается на российском телевидении, то я уже буду знать персонально каждого министра. И не только министров, но и представителей Америки в ООН тоже. Это, конечно, удивительная совершенно вещь. В какой-то вечер какое-то было явлено чудо. Ведь аналитика, извините за выражение, потому что, если так можно сказать, мы много говорили о том, что она отсутствует, но теперь она отсутствует действительно на больших каналах, потому что на больших каналах предпочитает телевидение истерики и крика вот в этих наших бесконечных ток-шоу, но на каналах помельче сейчас пробуется такой вот формат, как персональные колонки, вот то, что в газетах или там в других медийных ресурсах называется колонкой. И вот такая колонка на канале «Москва-24. Точка зрения». Ведет ее, одну из этих колонок, там много людей, ведет ее такой Борис Межуев. Это государственник, это такой правильный человек, но я бы сказала, видимо, человек чуть-чуть поумнее остальных, потому что он колонку ведет, а в этих ток-шоу не светится. И вот этот Борис Межуев, он философ, социолог, был заместителем главного редактора газеты «Известий», такой достаточно солидный человек. Он очень подробно, очень глубоко, что немаловажно, это бывает крайне редко, хорошим русским языком обсуждает каждую кандидатуру. Переключаясь на другой канал, называется канал «Доверие-24». Это маленький канал такой, ну, достаточно сейчас распространенный. Тот же Межуев с той же точкой зрения. Прослушала я еще раз Межуева. Наконец, я переключаюсь на канал «Россия-24». И там тот же Межуев, и тот же мне подробно рассказывает о том, как формируется американское правительство. Это при том, что вот эта вот эйфория по поводу Трампа, она уже как-то все-таки чуть-чуть так вот как-то ослабела. Ну, может быть, она ослабела потому, что была такая замечательная тема, как наша пропаганда, которую осудил Евросоюз. Поэтому, может быть, как-то вот этот вот градус и сник. Но, тем не менее, правительство обсуждалось очень трудно. И что я еще заметила в этих обсуждениях, что, казалось бы, мне казалось, что главное качество вот этого обсуждения должно было быть таково, как тот или иной потенциальный министр относится к России. Ничего подобного. Об этом говорили, но как-то вскользь. И как-то очень им хотелось верить, что тот, кто относился плохо, будет относиться хорошо, а тот, кто относился хорошо, будет относиться еще лучше. Так что это еще один такой увлекательный сюжет нашего телевидения, в котором совершенно нет ни грана пропаганды.
Ну, еще одна телевизионная история, уже внутренняя, это юбилей КВН, который в воскресенье собираются отмечать вместе с Путиным. Что можно сказать о сегодняшнем дне этой очень старой передачи?
Вы знаете, сегодняшний день этой передачи, я бы так сказала, если бы не удивительная тяга Владимира Владимировича к веселым и находчивым, то об этой передаче я бы лично не сказала ничего. Потому что как телевизионный продукт, с моей точки зрения, она не стоит и ломаного гроша. Все то, что раньше было альфа и омега этой программы, она действительно уже вот будет ей 55 лет, и вечер, о котором вы говорите, выпуск ВН будет в Кремле, между прочим. И Владимир Владимирович будет там присутствовать. Так вот, главное, что было в КВН, это прямой эфир и импровизация. Теперь КВН не имеет никакого отношения ни к прямому эфиру, ни к импровизации. Шутки в основном заимствованы, на мой вкус, из алмазного фонда Петросяна. Все очень залакировано, все очень гладко, шутят, кого нужно, ударят, кого нужно, похвалят. Мне кажется, самое интересное в этой теме – это Путин и КВН. Это ведь единственный формат, нет, не единственный, есть еще один, на который Владимиру Владимировичу не жалко там 3-4 часов своего драгоценного времени. Это вот прямой разговор с народом и КВН. Вот он на КВНах, во всяком случае, прежде, на тех КВНах, в которых он бывал от начала до конца. А это очень зрелище такое внушительное по объему и размерам. Причем вот Масляков, который вот сейчас так совпадает, 55-летие КВН и 75-летие Александра Маслякова. Масляков сам по себе человек, ну, я бы сказала, так тоже, так сказать, не очень впечатляющий. Но его жизнестойкость и его вообще долгожительство на экране, оно, конечно, поражает. Воображение. Причем вот сейчас, в эти дни, 60-летие Александра Клышева. Для людей, которые любят те всплески редкие на телевидении, когда оно было искусство, Клышев – это культовый такой персонаж, это автор «Веселых ребят», это вообще чуть ли не первый клипмейкер, это вся сегодняшняя стилистика, она вышла вообще из шинели Клышева. В том числе там участвовал Лесин, там участвовал Дебров и Угольников и прочие достойные люди, которые сегодня участвуют совершенно в другом телевидении. Так вот этого Клышева, об этом Клышеве вспомнил только Ургант. И я себя ловила на том, что орган, который очень хорошо провел интервью с Крышевым, я себя ловила на том, что это вот я уже воспринимаю это как радикальный жест Урганта. Потому что сегодня говорить о какой-то подлинности, о том, что связано как-то, здесь можно вполне употребить это слово «искусство», это даже какое-то, мне кажется, такого уже не бывает в наше время. Так вот Крышев вот просто мелькнул у Урганта, за что Урганту спасибо. А Маслякове слагаются песни, фильмы. Мы, конечно, его ждут какие-то очередные награды, я думаю, хотя мне кажется, все, что можно, он уже получил. Кстати, параллельно Life News сделал серию таких репортажей очень подробных о том, как строилась империя Александра Васильевича, потому что он, как телеведущий, довольно скромный, но зато он оказался на редкость талантливым строителем целой империи под названием АМИК. Он сам неустанно там трудится президентом, его сын гендиректором, жена редактором, жена сына тоже директором чего-то. Ну, в общем, это такой семейный подряд. И вы знаете, вот когда я пытаюсь для себя понять смысл вот этого КВН, я теперь понимаю ретроспективно, что вот этот вот КВН с его комсомольским задором и псевдовеселой аурой, он уже давно стал площадкой для трансляции неких важных политических идей. Например, я вспомнила сейчас, что во второй половине 2009-го, когда еще никто ничего не понимал, что будет дальше с Родиной и с нами, здесь был брошен первый пробный шар, на КВН пришел Медведев. Медведев, который вот только-только заявил, что он намерен баллотироваться на пост президента. И у меня тогда было ощущение, что как-то никто особо серьезно это не воспринимал, потому что я помню, что звезда клуба КВН Михаил Галустян даже назвал его Дмитрием Владимировичем, и Медведев, надо сказать, это очень понравилось. Я думаю, что, может быть, и сейчас будут транслированы какие-то важные идеи. Так вот, когда я думаю о том, почему так важен для Владимира Владимировича КВН, я вот как-то внутри себя решила, что для него это такая модель идеального мироустройства. Вроде бы демократия, но очень-очень-очень управляемая. Вроде бы свобода, но ограниченная стальными рамками. Вроде бы дух некой спортивной состязательности, но почти всегда с предсказуемым результатом. Вроде культ молодости и веселья, но в этот культ органично вписывается тот же Масляков, которому 75 лет, и не менее пожилые члены жюри. И вот так вот вроде бы ничего не делаешь такими малыми средствами, а вокруг атмосфера счастья, единомыслия, благодарности. Вот я думаю, что может быть поэтому. Так что обязательно нужно смотреть КВН, потому что самое интересное – это наблюдать за Владимиром Владимировичем, который искренне до слез смеется шуткам. И вот это вот, я думаю, для таких диванных политологов – это очень важное занятие, гораздо более важное, чем его речи.
Но он и сам известный шутник. Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В поселке Боголюбово, бывшей резиденции князя Андрея Боголюбского и месте его гибели от рук бояр-заговорщиков, разворачивается нешуточный скандал. Прихожане Свято-Боголюбского монастыря и сочувствующие им жители протестуют против запуска завода по производству памперсов, презервативов и лейкопластыря. Презервативы, по их мнению, прокляты Богом, а памперсы вызывают потерю потенции у мальчиков. Официальные представители РПЦ в этой истории предпочли занять нейтральную позицию, но протесты не утихают. По словам верующих, они уже собрали более 1000 подписей против запуска завода, отправили обращение Путину и написали заявление в прокуратуру. Слово Марку Крутову.
Павел Спичаков, управляющий директор компании, которой принадлежит завод, признается, что меньше всего ожидал такой реакции жителей Боголюбова. Предприятие планируется открыть в здании бывшего кирпичного завода, который разорился и оставил без работы около 100 человек. Всего на новом заводе получат работу более 200 жителей поселка. Оппоненты Спичакова, помимо греховности презервативов, говорят о чрезмерной близости завода к стенам монастыря и школам и считают, что производство нарушает предписание ЮНЕСКО. В четверг Павел Спичаков встретился в поселковой администрации с представителями протестующих и выслушал их аргументы. В их числе были утверждения о том, что производство презервативов оскверняет русскую историю, а надпись «Боголюбово» на резиновом изделии фактически помещает всех жителей поселка внутрь большого воображаемого презерватива. Радио «Свобода» побеседовала с фигурантами этой истории. Слово Татьяне Фадеевой, одной из православных активисток.
Здесь несколько аспектов. Во-первых, духовный. Это начало и исток православной Руси. Вы, кстати, православные или другой конфессии?
Я был крещен.
А, крещен. Марк, значит, Начало и исток православия на Руси. Потом, явление Божьей Матери Андрею Боголюбскому. Уникальное явление. По пальцам в мире можно перечислить. Господь своим промыслом определил это место. Перенесение столицы из Киева во Владимир. И Матерь Божия в своем повелении Андрею Боголюбскому обитель для иноков Боголюбова благословила. И столицу не в Ростове, как он хотел, а во Владимире. Андрей Боголюбский выполнил поручение Матери Божией. И, кроме того, еще построил 37 храмов, монастырей и часовен. Значит, это такая духовная, как бы, стезя, да? Начало и исток православия на Руси. Это после Киева. И рядом, в 100 метрах, строится предприятие невыразимого этого, как бы, направления, которое совершенно не сочетается. Это как с источником канализацию рядом запустить. И, естественно, чувства верующих затронуты очень. И мы просто не можем даже успокоиться. Уже неделю, как мы знаем эту тему, и мы не можем успокоиться. Мы постоянно проводим различные мероприятия. Вот, нас слышат, поддерживают из разных регионов, звонят отовсюду, из-за границы тоже. Следующий аспект – вредность продукции. Я не буду вам сейчас об этом говорить, но если открыть какие-то статьи, почитать о вреде продукции, откуда у мужчин онкология.
А откуда онкология?
Мужские заболевания по онкологии. Производство презервативов не несет нам ничего хорошего. Следующий аспект. Для чего создан презерватив? Для того, чтобы планировать семью. При нашей ситуации на сегодняшний день наша демография не в лучшей ситуации находится, поэтому такое производство не улучшит состояние нашей демографии. Самое главное, что это исторический центр, это жемчужина православия. Это вообще место незапятнанное и обусловлено поступью Матери Божией, понимаете? Уникальное явление.
Сколько вас человек поддерживает в поселке?
По ходу, пока мы его президенту посылали, у нас было 300 подписей. На сегодняшний день около 1000 подписей, но мы еще подсчеты не ведем. Вот мне сейчас опять подвозят подписи.
Где-то вообще можно строить заводы по производству презервативов?
Конечно, любой остров пусть выбирают, и там строится. Любой остров.
Остров?
Это шутка. В России, может быть, и нет островов, а если поискать, найдут.
Вы вообще против использования презервативов и памперсов? На этой встрече вчера были мужчины взрослые. Как вы думаете, они же наверняка тоже в жизни использовали эти изделия?
Может быть, они в жизни пользовались, но потом покаялись. Мы каялись, что если кто-то использовал когда-то. Это продукция греховная. Еще знаете, я что хочу сказать? Вот главное. ЮНЕСКО. Они давно оформили документы охранной зоны. Так как монастырь входит в эту территорию охранной зоны, он тоже является памятником ЮНЕСКО. И Министерство культуры уже такой документ имеет. Это предприятие попадает, потому что оно находится вообще близко к монастырю и на каком-то определенном расстоянии от храма Покрова на Нерли. Так что получился какой-то нонсенс.
Говорила жительница поселка Боголюбова Татьяна Фадеева. Павел Спичаков, управляющий директор компании, которой принадлежит завод, говорит, что и подумать не мог о том, что запуск нового производства будет сопровождаться такими проблемами.
Я ожидал, наоборот, поддержат создание рабочих мест и как бы, налоговые поступления в данный поселок.
А почему вы решили открыть заводик именно в Боголюбове?
Мы в течение года искали подходящую производственную площадку во Владимире или плотно прилегающих территориях к нему. Поселок Боголюбова, по сути, это один из районов, логистически у Владимира. Там оказалась подходящая площадка по назначению, по размерам, по зданиям. Мы ее приобрели. Задача отдельной приобрести именно в поселке Боголюбова не стояла.
Вы перед тем, как этому делу давать ход, выясняли, нужны ли в Боголюбове рабочие места, какова там экономическая ситуация, будет ли кому, грубо говоря, работать на этом заводе?
Конечно. Там, во-первых, мы приобрели кирпичный завод, который закрылся. Там более 100 человек остались без работы, и часть коллектива удалось нам сразу сохранить. Часть у нас стоит, ждет, когда мы запустим производство. То есть там остро стоит вопрос по рабочим местам, все вынуждены ездить в город Владимир, работать в сам центр. В том числе мы юридически проверяли все. Сам поселок Боголюбово не имеет никакого особого статуса, речь идет только о монастыре. И мы, соответственно, находимся почти в километре от этого монастыря, там 700-800 метров, даже не через стену. И находимся в промышленном районе самого поселка Боголюбова. То есть там, кроме нас, еще десятки предприятий.
Скажите, пожалуйста, Павел, вот эта группа людей, которая была на встрече, это лишь представители какой-то более широкой массы общественного мнения, или это действительно буквально несколько человек, которые против?
Ну, те, кто были, там было у нас человек 15, точно пришло. Они представляют, в первую очередь, свои интересы. Это люди, которые своеобразно верят. То есть у них достаточно, ну, например, у них верование есть, что не только презервативы приводят к аборту, они распространяют СПИД, нам было заявлено. И было заявлено о том, что памперсы тоже приводят к бесплодию, и тоже продукт, который Богом проклят. Принять такие позиции достаточно радикальные, так можно сказать, настроенная группа. При этом сама епархия достаточно нейтральную и разумную позицию занимает, говоря о том, что светское должно решаться, то есть как бы бизнес должен в рамках юридического поля действовать, а, как говорится, Божье. Мы всегда открыты, я каждому из них дал свой личный телефон, для того, чтобы с людьми нужно общаться, нужно находить точки соприкосновения, прояснять позиции, элементарно хотя бы объяснять, что такое контрацепция, что такое подгузники, потому что там люди, нужно образовательные процессы проводить, вот такие, которые там в школе делаются, в институте. Хотя это сложно, потому что там очень много было пожилых людей, которые настроены были достаточно агрессивно.
Говорил директор завода по производству памперсов, презервативов и пластыря в поселке Боголюбово Павел Спичаков. По его словам, после встречи с верующими, его компания не намерена менять планы и собирается открыть завод в заранее установленные сроки. Марк Крутов, Радио Свобода.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.